студии профессор онтологии Михаил Лапин.
Да.
Добрый день, профессор. У нас сегодня очень интересная тема. Мы попытаемся выяснить отличие двух таких вот состояний, в которых находится и все человечество, и человек в частности. Наверное, будем о человеке больше говорить. Это состояние эгоистическое, да, когда весь ход мыслей и все желания, они направлены только на самонаполнение. То есть, когда я вижу мир через призму такую, где я могу, как каждого могу использовать, где я могу насладиться. Mm-hmm. Это как бы наше состояние, в котором мы рождаемся, и так мы живем и умираем. И состояние, к которому толкает природа, это состояние, где мы все находимся взаимосвязаны, об этом очень много сегодня пишут ученые, взаимосвязаны нашими мыслями, желаниями, что это какой-то новый уровень, на который мы должны выйти, какой-то виток в эволюции всего человечества. В общем, это интересно, конечно, это нет еще таких доказательств, но как мы знаем, как всегда, еще 400 лет назад там людей сжигали за то, что говорили, что Земля круглая, поэтому, конечно, немногие принимают это сегодня, тоже все эту теорию, но... Но тяжело находиться в эволюции и смотреть на нее, как это все происходит.
Ну, слава богу, что не сжигают.
Да, ну уже, по крайней мере, да, можно спокойно сидеть, делать передачу, никто тебя не убивает за это. Ну, пока.
Да.
Вот. На самом деле, действительно, вот эти два состояния, вы как профессор онтологии, наука, которая изучает там, бытие, как человек, который изучал много и продолжает изучать каббалу, из ваших знаний, читать Вернадского там, и так далее, и так далее.
Естественно.
Вот, так как это все это совместить? Вот я сейчас буду вам задавать, даже это не вопрос, я как бы подготовил из ваших материалов вот такое вот отличие. Я буду как бы говорить о состоянии эгоистическом и о состоянии, где все находятся объединены. Не знаю, я не хочу называть это духовным, как бы, ну не знаю, альтруистическое, тоже надо как-то слово
тоже
подобрать.
Тоже альтруистическое используется
тоже,
неправильно в нашем мире. И духовный тоже неправильно
тоже, конечно.
Ну тогда надо называть это состояние единения.
Состояние...
Интеграция.
Интеграция, да, где вот все такое, человечество да. взаимосвязано, имеется в виду, да, желаниями и мыслями. Значит, первое, вот и мы как бы начнем отличие, да, в чем одно от другого состояния отличается, и в чем преимущество вот этого состояния.
Угу.
Так как мы понимаем, в чем преимущество человеческого организма, многоклеточного, над преимуществом, над амебой там какой-то, да, которая угу. там выделяет, поглощает и так далее. Окей, значит, так, значит, в эгоистическом состоянии, значит, существует у нас множество желаний и потребностей, на которые необходимо искать наслаждение.
Наполнение.
В принципе, да, наполнение, в этом заключается человеческая жизнь. А в вот этом состоянии, где мы все объединены, позже мы там найдем интеграции, да, там mm-hmm. получается так, что существует уже готовое изобилие, и надо только наоборот к нему выработать необходимость.
Ну вот, вот давайте, это можно подумать, знаешь чему? Мы сегодня находимся в эгоистическом мире. То есть каждый из нас видит этот мир только, насколько может из этого мира получить наполнение, наслаждение, насколько может выиграть он, выиграть лично и выиграть по сравнению с остальными. Потому что человек измеряет себя также относительно и других. Это нам понятно. Что иногда лучше меньше получить, но больше других... чем получить много, но а другие получат еще больше.
То все познается в сравнении,
да.
конечно. Да.
Так вот, таким образом мы действуем в нашем мире, и таким образом мы привыкли действовать, и все время развивались. А сейчас мы предстаем перед другим миром, который заставляет нас действовать, ну, допустим, как муравьи. Которые, как мы видим, наблюдаем, работают абсолютно сообща, как один единый организм. Как птицы, которые летят и чувствуют друг друга, они летят, как один общий организм. Поворачивает одновременно вся стая. Не первые, а за ним все остальные, а все вместе, знаешь, как рыбы в косяке тоже, и так далее. То есть, когда существует огромное, четкое объединение, как одного единого как один единый организм.
То есть, какая-то связь между ними есть, да,
да.
они друг друга чувствуют, понимают.
Да, и причем какая связь? Каждый чувствует абсолютно всех. Потому что последний или средний в стае, или в стае рыб, да, он чувствует всех остальных, и все одновременно поворачиваются. Да? Так вот, или муравьи. То есть в таком состоянии, когда существует общность, каждый не чувствует себя, он чувствует все общее целое и является исполнителем какой-то общей воли, общего плана. Вот таким образом сегодня природа заставляет нас тоже быть в ней, только осознанно, не с эгоистического нашего уровня превратиться в таких инстинктивных муравьев, или рыб, или птиц, которые действуют так инстинктивно, а осознанно, сознательно войти в это состояние, когда мы полностью совместно так действуем. Это вообще состояние очень, непонятное нам. Как я могу воспринимать весь мир как одну огромную стаю и вместе с ней поворачиваться, и вместе с ней взаимодействовать как одно общее целое, когда у всех у нас существует одна голова, одно сердце, понимаешь, как они действуют. Они просто выполняют одну какую-то общую волю, которая между ними находится. У них существует какое-то одно общее поле, которое ими управляет.
У нас отсутствуют просто органы. Почувствовать это все?
У нас отсутствует. У них это инстинктивно существует. Включается, когда рыбы вместе или птицы вместе, а муравьи всегда вместе, в них это включается.
То есть от нас требуется именно осознанно потребность, да, приобрести потребность.
Да,
в этом,
да, да, да. То есть мы, во-первых, мы сейчас насильно, вопреки своему желанию, входим в это состояние. Желаем мы этого или нет. И мы уже существуем в этом состоянии, как одна огромная стая. Птиц, рыб, муравьев. И мы этого еще не осознаем. То есть начинаем осознавать. Мы видим, что мы не можем уже управлять собой, влиять так, как это было раньше. Потому что существует здесь совершенно другой план работы. Абсолютно совместный. Когда ты должен чувствовать всех остальных, все вместе должны чувствовать общее движение и поворачиваться, и идти вместе с ним. И в соответствии с этим распределять все между собой, потреблять, что-то делать, приводить в порядок какие-то свои, вроде бы частные дела, но это уже становится не частные. Нет ничего частного вдруг у человека. Все, что бы он ни делал, это является частью общего. И в итоге вся его маленькая работа должна включать в себя вот этот общий план. То есть чувствовать себя элементом стаи, который движет общий замысел, общий разум, общий план. Мы обнаруживаем себя вдруг в таком состоянии. Есть на эту тему много исследований. Но как войти в это состояние? В этом вся проблема человечества. И вот это и есть кризис.
Нет, в общем. Это непонятно. Как брать в расчет, как делать какое-то действие и брать в расчет всех? Вот как та стая берет в расчет каждую рыбку.
Я только хочу дополнить тут еще. Если мы соединимся между собой в таком единении, когда почувствуем вот этот общий план, общую силу, общий разум, общее желание, которое управляет нами, и которому мы должны соответствовать, когда мы войдем в унисон, в гармонию, в осознанное движение все вместе, вместе с этим планом, вместе с этой силой и разумом, тогда мы почувствуем разум Вселенной, вот эту ноосферу, о которой говорил Вернадский, или по-другому, как неважно, как выразиться, то есть эту высшую силу Вселенной, замысел природы, ее высший план, ее начало, ее цель. То есть мы здесь поднимаемся на уровень человека, который является действительно вершиной природы, который может стать равным ей, понять весь замысел всего этого сотворения. Но как нам войти в это состояние осознанно? От нас требуется осознание этого состояния, понимание его, овладение ей, этим разумом, этим желанием, этим планом. А как мы будем это знать? Вот когда мы начнем двигаться в унисон, все вместе, в гармонии, в единой, как стая рыб, улавливая это поле, куда оно нас движет, и своим желанием, не инстинктивно, как птицы или рыбы, а своим желанием двигаться вот так вот за ним, тогда мы начнем это поле познавать. Эту мысль, великую мысль природы. Вся наша проблема в том, как нам нащупать это поле. начать присоединяться к нему, находить общие такты в движении. Для этого, как я считаю, нам необходимо, ну, в принципе, нам необходимо изменить себя. Меняться человек может, как мы видим это на наших детях, и как мы видим это на себе, под влиянием окружающей среды, больше никак. Или нас меняет природа, жестко вынуждая своими понуканиями, своими силами, воздействуя на нас, так сказать, катком развития, который действует на нас. Или мы должны будем двигаться, создавая заранее вокруг себя такую сферу влияния на нас, такое окружение, которое будет нас все время подводить в большее и большее соответствие, в большее подобие этой великой единой силе природы. То есть мы должны сами создать вокруг себя типа тренажера, такого, который нас бы поднимал все время, объединял и приближал бы к этой силе природы, которая нас сегодня заставляет быть интегрально связанными.
Мне кажется, человечество действительно справилось бы с этой задачей, если бы так поставило бы перед собой вот, все бы ученые, все вот эти вот миллиарды долларов, которые тратятся на какие-то непонятные исследования, если бы все вот это было направлено именно в эту область, я думаю, мы бы смогли это доказать.
Для этого ты сначала должен убедить тех людей, да, у которых в руках вот деньги и силы, да, и возможности.
Не
это
искать
сделать
там жизнь где-то там во Вселенной.
Ну, это уже закрыли, по-моему, эту тему. Да. Все, весь космос уже практически закрыли. Он и был-то для того, чтобы развивать гонку вооружений. Это все закончилось, мы уже поняли, что это бесполезно, что мы можем с легкостью уничтожить вообще все, а нет, так все равно мы идем к уничтожению. Так что это все уже оставили люди, уже совершенно не этим не занимается никто, кроме мелких стран там, которые еще думают, что обладание бомбой, оно что-то даст. Но
То есть, в принципе, вы верите в то, что это можно как-то доказать?
Я уверен, что мы можем себя приблизить к этому. Мы должны себя сами поднимать. Это вне сомнения. Мы должны сами абсолютно точно себя поднимать. Природа впервые не вынуждает нас изнутри нас, вызывая в нас желание инстинктивно следовать ее плану, как действовало на протяжении тысячи лет. А сейчас показывает нам план, а мы должны его сознательно начинать выполнять, притворять. То есть всегда мы действовали как куклы.
Неосознанно, да.
Неосознанно. Все, в нас возникали желания, и мы вперед. Открывали земли, развивали технологии, промышленность, торговлю, воевали, там что-то делали, революции, все обустраивали. Это все в соответствии с возникающими у нас все новыми и новыми желаниями. А сейчас нет такого. Сейчас природа показывает нам, вы стали замкнутыми. И каждый раз, с каждым днем вы становитесь все более и более и более замкнутыми между собой, в интегральную систему. А вы должны к этому состоянию соответствовать. Вы эгоисты. И здесь возникает, конечно, перед нами большая задача. И поэтому, если мы смотрим на те возможности, которые у нас есть, на те инструменты, с помощью которых мы можем меняться, то это один единственный инструмент. Это если мы сами создадим вокруг себя такую среду, которая бы нас воспитывала стать интегральными, взаимосвязанными. Это возможно, но для этого нам надо действительно заняться самовоспитанием.
То есть, если я вас правильно понял, допустим, вот у меня есть желание, да, вот я как человек ощущаю там желание к еде, сексу, семья, там власть, деньги и так далее. Действительно, это все во мне, я даже не задумываюсь, кто это создал, почему меня именно тянет так, почему именно в 14 лет меня тянет к женщине там и так далее, почему не ну так, то есть все уже заранее детерминировано.
Да.
Получается, что есть еще какое-то желание постичь вот этот вселенский разум, там, как мы назовем, и это желание требует...
Я бы не сказал, что это желание есть. Я бы не сказал, но есть у некоторых исследователей, ученых.
В чем смысл жизни, допустим, ну какое-то вот такое желание
возникает. Смысл жизни тоже особенно его... Нет во многих людях.
Что после смерти?
Это удел единиц. То, что после смерти человека интересует постольку, поскольку авось там тоже что-то есть, и тогда
почему
не надо позаботиться
тогда
об этом.
Желание узнать, почему я страдаю?
Тоже не проблема.
Ну как, я думаю... страдаю, чем наслаждаюсь.
О, что так это значит, за мир это же не желание узнать, почему я страдаю. Это желание узнать, как не страдать.
Окей, да. Так вот, такое вот желание хотят, чтобы я его сам в себе взрастил, узнать причину, корень вот этого всего.
Здесь нас подгоняют палкой к счастью, что да, называется.
К чему? Я пытаюсь понять, к чему подгоняют?
К тому, чтобы мы объединились. А. Зачем это надо? Для, как я уже сказал, для того, чтобы постичь действительно следующую ступень нашего развития. Ведь мы, когда развиваемся инстинктивно, вот желания в животных, они не развиваются. Животное родилось, за пару дней стало как взрослым. Ну, не хватает там ему еще набрать пару килограмм. И все. И оно, в принципе, обладает уже тем разумом, теми свойствами, теми навыками, инстинктами, которые есть у взрослого человека, у взрослой особи. Так? А человек нет, у него желания все время растут. В течение жизни, из поколения в поколение. Но все равно этим мы отличаемся от животных только тем, что эти желания у нас росли, 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 росли. То есть все человечество мы можем уподобить одному человеку, который рос, 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 рос в течение там тысяч, тысяч, тысяч лет. И вырос. И выросли мы. И дальше сегодня наши желания уже не растут. Мы видим это по депрессии, которая царствует в мире, по всяким проблемам, которые у нас возникают. Мы не желаем жить уже семейной жизнью, заботиться о семье, о детях, ни о чем. Нам уже все опостыло, нам вообще ничего не надо. Так ведь? И даже ты говоришь, я желаю наслаждения, я желаю чего-то. Нет такого особенного сегодня у людей.
Следующий вопрос, это отличие. Быстро пропадают эти желания. То есть специфика нашего состояния, нашего человечества и человека в том, что когда, когда наполнение входит, оно очень сразу быстро гасит это желание. Да. Сегодня это происходит очень быстро и ускоренно, не так, как раньше. И поэтому действительно вот, здесь нужен какое-то решение этих проблем. То есть возникает желание... Как только приходит наполнение, в ту же секунду оно его гасит, и все. Это кошмар, на самом деле. От этого люди действительно, может, неосознанно, но очень страдают. И тебе надо опять ждать, пока опять возникнет в тебе опять эта потребность, это, и так далее, и так далее. И вот так вот, получается, всю жизнь бегаешь, пытаешься насладиться. Если действительно ты посмотришь на это, то со стороны, то, конечно же, очень все это плачевное состояние. Вот, так у меня как раз вот вопрос. Вот в этом интегральном состоянии, когда мы все объединены, как там? Это наслаждение будет возникать.
Вечное и совершенное наслаждение наполняет абсолютно всех, потому что оно циркулирует между всеми и возбуждается, и сохраняется, и генерируется нами самими. Поэтому это состояние, оно совершенно. Это состояние организма, в котором все органы функционируют в абсолютном, в абсолютной гармонии, в абсолютной связи между собой. И тогда этот организм ощущает жизнь. Вот если мы достигнем такого состояния, тогда мы увидим, что каждый из нас насладиться не может, наполниться не может ничем. А если мы соединены вместе, тогда между нами циркулирует вот эта огромная сила, которая называется жизнью. Этого нам надо достичь. И иначе мы просто не сможем двинуть пальцем. У нас не будет жизненной силы ни на что. Это то, что уже проявляется в человечестве. Вот эта апатия, вот эта отрешенность, вот это нежелание вообще ни к чему.
Это какой-то качественный, совсем новый вид наслаждения. Допустим, я могу сравнить это как, допустим, вот есть собака, есть человек, да, и собака наслаждается тоже, она там и кушает, и человек кушает, тоже наслаждается. То есть, ну, в человеке есть другой спектр, естественно, ощущений, желаний. Совсем качественно другой уровень. То есть, так же, как и мы сегодня, как человек, можно это сравнить с этим общим организмом. То есть,
дело
такое
в том,
можно сделать сравнение?
Когда мы наслаждаемся каждый по себе, и поэтому эти наслаждения у нас гаснут. Я наслаждаюсь, то есть, приходит во мне наслаждение, оно какое-то мгновение наполняет меня, в чем-то я его ощущаю, и оно аннулируется. Почему аннулируется во мне? Потому что оно входит в мой эгоизм, в мое желание. Наслаждение и желание не противоположны. При их контакте возникает ощущение наполнения, счастья. Но одновременно с этим происходит аннигиляция. Они уничтожают друг друга. Наслаждение и желание. Почему? Да очень просто. Я хочу пить. И вот здесь передо мной находится, допустим, питье. Я наполняю себя им, в этом, пока я не наполнил свое желание, пока оно во мне есть, я ощущаю, что я наслаждаюсь. Как только это желание наполняется, то выходит, что наслаждение, которое его наполняет, оно аннулирует само желание, я больше ничего не желаю. Поэтому в таком случае, если наслаждаюсь я один, то мое наслаждение, оно ограничено. и по количеству, и по качеству, и по времени. По всем параметрам. А если эти наслаждения у нас и желания все взаимно связаны, то тогда перетекают наслаждения и желания из одного в другого. Я наслаждаю тебя, а ты меня, он того и снова возвращается ко мне и так далее по кругу. То есть циркулирует бесконечное, огромное желание с бесконечным, огромным наслаждением, которое нигде не гасится, потому что я не наполняю только себя, через себя наполняю других, через тебя наполняю еще кого-то или себя и так далее. То есть когда мы существуем как клетки в одном теле, тогда в этом теле существует жизнь, движение вот этого непрерывного желания и наслаждения, которое проходит через нас, через всех, в каждом не остается, а переливается в других. И по дороге он ощущает вот это течение жизни, и поэтому это ощущение, оно вечно, совершенно, это то, что и называется вечной, совершенной жизнью, к которой мы должны прийти. И ни в коем случае это не связано с нашим телом. Это связано с категорией желания, которое в нас.
А вид наслаждения, это те же, которые я знаю.
А вид наслаждения тоже не наш, не сегодняшний. Это наслаждение альтруистическое, и это наслаждение интегральное, которое проходит через всех нас. Это так же, как ты возьмешь одну птичку или огромную стаю птиц, когда она вместе со всеми находится в огромном полете, в осознании того, что это все одно единое целое.
Наслаждение от чего? От связи с остальными
индивидуумами? Нет, это следующее, наслаждение следующим уровнем природы. Это не наслаждение животным организмом, который чувствует, что он существует. И существует все время тоже. От желания к наполнению, от наполнения к желанию, от желания к наполнению. Все время в погоне за новым желанием, для того, чтобы его на секунду наполнить, и снова новое желание, пока ты его наполнишь и так далее. То есть все время движение от страдания к страданию, и немножко посреди какие-то мгновения наслаждения. А здесь, когда ты находишься в постоянной связи со всеми, то ты ощущаешь непрерывное желание и наслаждение, связанные друг с другом, и не пропадающие, потому что они переходят и переливаются через всех. Ты их ощущаешь не в себе, а в огромном целом организме, цельном организме, который находится как бы вне тебя. Ты его всего лишь маленькая часть. Но вот эту общую жизнь ты ощущаешь как свою личную собственную. То есть у тебя получается не ощущение жизни в себе, а ощущение жизни во всей этой огромной природе. Ты становишься ее интегральной частью, ты становишься как бы ощущающим ее творение, ее план, ее вечность этой природы.
То есть это состояние вообще получается вне времени?
Это вне времени, вне пространства, это состояние следующего измерения. Ты входишь в матрицу, в новое измерение, которое называется человек. Потому что до сегодняшнего дня наше развитие – это развитие животного нашего состояния. То есть под влиянием эгоизма, который в нас инстинктивно развивался.
Получается, мой эгоизм как бы является перегородкой какой-то, которая мешает пройти вот этому наслаждению, циркулировать через меня.
Так твой эгоизм на сегодня, он как бы помеха тому, чтобы связаться с остальными вместе в одну эту интегральную сеть. Но он как бы помеха, потому что именно благодаря тому, что он тебе не позволяет вот так инстинктивно войти и быть в этой сети огромной, как муравей в своей куче, так? Он тем самым создает в тебе дополнительные возможности разума, осознания, понимания того, что ты делаешь, почему ты входишь, зачем. То есть он практически тебя поднимает на следующую ступень. Так что эгоизм нам необходим. Не зря он развивал в течение тысяч лет.
Действительно, вы интересно все это рассказываете. Мне даже кажется, есть, наверное, и другие методики, которые тоже, и другие люди, которые об этом говорят.
В принципе, с этим согласны многие, говорят об этом многие. Не существует одной единой цельной картины у одного какого-то исследователя. Но все вместе, если мы сложим наши исследования, наши взгляды, постараемся сделать за них тоже вот такую интегральную картину, то получится, во всяком случае, антология, моя специальность, она развивает следующее состояние человечества и показывает нам, каким образом мы к нему должны будем прийти.
Многие говорят о гармонии с природой, и говорили, и философы, и ученые.
Да.
Вопрос, вот, допустим, я вот сейчас сижу, слушаю вас, окей, мне это нравится, кроме того, что мне терять нечего, все равно там через сколько-то там лет все мы умрем, то есть... Это факт.
Поэтому нет, это не
если,
факт.
Если как-то не факт.
Не факт, потому что если мы достигнем при нашей сегодняшней возможности выхода на следующий уровень мироздания, то умру не я, не мое я. Мое я разовьется в этой огромной интегральной системе, а умрет это животное тело, которое не я. Мы и сегодня можем сделать ему всевозможные пересадки такие, что от него ничего не останется. Это не я. Я отождествляю себя с моим разумом, с моим желанием, которое вообще не находится, по сути говоря, в этом теле.
То есть я как бы готов вам поверить, что мне терять-то нечего все равно. Допустим, даже если это неправда все, ну, максимум все равно ж тело умрет. А если вдруг действительно это правда, так еще и можно как бы что-то заработать там.
Вот, то есть тому, нас что... двигает природа к этому состоянию. Действительно, как ты говоришь, или страданиями, надвигается кризис и никуда не денешься. Мы входим в состояние, угрожающее вообще нашему существованию.
Я не думаю, что кто-то связывает кризис с тем, что вы сейчас говорите, что нас толкает природа.
Но это именно
этому,
является, это, уже... это именно является причиной.
То есть очень, ну так,
замысел природы привести нас к следующему состоянию.
То есть кризис – это следствие вот этого всего процесса, к чему толкает природа все это человечество.
Кризис – это является следствием нашего противоречия. Эгоистического состояния нашего с тем альтруистическим, которому мы должны уже соответствовать.
Ну, не просто это все, конечно, связать. Ну, допустим.
Ну, для этого надо немножко подумать, надо объяснить, для этого необходимо
надо исследовать
какое-то время.
То есть, действительно, надо как получается так, что весь научный мир, только как бы надо направить их в какое-то русло, чтобы они... И есть уже такие, вот, допустим, вот эта книжка, которая называется «Связанная одной сетью».
А, да, 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 интересная
где,
книга.
Да, где говорится, что на протяжении стольких-то там 30 лет делали эксперименты, как мы нашими желаниями, мыслями постоянно влияем друг на друга и связаны.
Угу.
И просто влияние такое, что там до того, что даже если я курю, то шансы, что там мой товарищ закурит там на 60%, а товарищ его товарища на 30%, то есть это такое влияние неосознанное очень сильное.
Угу.
Вот. Так я к тому, что, допустим, можно в это все как бы поверить, но я говорю, что я должен этому верить, то, что вы сейчас говорите, или как?
Вы должны верить. В общем, в чем-то да. Вы должны верить.
То есть вот этот элемент веры, он все-таки должен быть. То есть я пока это не ощущаю.
Если
вы говорите,
ты не ощущаешь,
то
ты этого не ощущаешь. Но природа заставляет тебя подумать о твоем будущем. О будущем твоих детей. О том, как ты все-таки выйдешь из этого кризиса. Как, что ты будешь с ним делать. Никуда не денешься. Тебе что-то надо делать. Завтра тебе надо кушать. Завтра тебе надо думать уже о пенсии. О том, что будет с твоими детьми послезавтра и так далее. То есть природа тебя толкает мотивацией
сзади. Природа имеет в виду действительность. Да,
с другой стороны, мы предлагаем, мы те люди, которые ощущают вот это будущее, вызов природы нам, к чему она нас ведет, мы предлагаем развитие не с помощью уколов, знаешь, мотив этого острая палочка, который подталкивают ослов, чтобы они шли вперед. Вот. Так вот, не с помощью этих мотиваций, а с помощью морковки впереди осла, чтобы наш осел шел вперед с надеждой на хорошее будущее, а не убегая от покалываний.
Следующий вопрос. Значит, в этом состоянии, о котором мы говорили сейчас, вот это интегральное, назовем его интегральным состоянием, из ваших работ я понял так, что там существует множество ощущений, и даже эти ощущения противоположные, они существуют одновременно. В нашем же эгоистическом состоянии, то, которое мы сегодня ощущаем, я нахожусь или в одном состоянии, или в другом, или я нахожусь в ненависти к кому-то, или в любви к кому-то. А в этом интегральном состоянии как бы вот два вот этих вот противоположных чувства, они находятся одновременно.
Может, да.
Могли бы вы это рассказать? И именно вот это вот вызывает противоположность этих ощущений, вызывает именно наслаждение большое.
Конечно. Потому что почему, как мы с тобой говорили, наслаждение гасится желанием? Потому что они накоротко закорочены друг с другом. Как короткое замыкание, плюс-минус. Когда без сопротивления между ними сталкиваются, происходит короткое замыкание, и все прекращается.
То есть я хочу пить, с каждым последующим глотком я гашу просто это наслаждение.
Гасишь наслаждение, да. В итоге гасишь желание, в итоге да. Гасишь наслаждение. Да. А если мы поставим между наслаждением и желанием, между плюсом и минусом, резистор, сопротивление какое-то, мотор, который оно будет крутить или что-то, тогда не будет короткого замыкания. Тогда мы будем получать еще какую-то дополнительную энергию, какую-то дополнительную полезную работу. И в итоге не будет гаситься это все. Как нам это сделать, если мы будем пропускать это через другого? Вот этот резистор, который я должен поставить, это он должен быть против меня, между плюсом и минусом. Это ведь сопротивление, не зря называется сопротивлением. Это то, что мешает соединиться напрямую желанию и наслаждению. Что же может быть между у меня этим сопротивлением, резистором? Или каким-то другим инструментом здесь. Да? Это, допустим, ты. Если я буду...
Ближе, да? Другой человек.
Так? Другой человек. А. Если я буду пропускать это наслаждение через тебя, и в итоге буду наслаждаться тем, что оно прошло через тебя.
То есть я пью ради вас, так получается?
Ну, как бы. Ну, да. То есть как, допустим, ребенок. Я все время могу... Мой ребенок, допустим, или близкий мне человек, я с удовольствием делаю ему... Что-то хорошее, я при этом наслаждаюсь. И я могу делать все время наслаждение, наслаждение, наслаждение. Все время я его люблю, выражаю в этом свою любовь. Все время я при этом не переполняюсь. А если у меня таких детей миллион, и у меня есть возможность их наполнять, то я одновременно могу наполняться в миллион раз. Больше, чем я сам. И я никогда не наполняюсь, не переполняюсь. То есть все зависит от того, вот ставлю я вот этот резистор между наслаждением своим эгоистическим и желанием своим эгоистическим или нет. Этот резистор может быть только другой человек.
То есть это как мать, да? То есть любое действие, которое она делает, она, любой расчет ведется, будет ли хорошо ребенку или нет.
Да.
Любое действие, потому любой расчет, любая
потому
мысль...
что ее наслаждение зависит от его наслаждения, этого ребенка. А вопрос у нас другой. Мы эгоисты. Как мне сделать так, чтобы я наслаждался от того, что тебе хорошо? Я в данный момент наслаждаюсь, может быть, даже от того, что тебе плохо. Потому что я измеряю себя, свое состояние относительно других. А мое должно быть чуть-чуть на миллиметр лучше. Угу. Так вот, как нам переделать свою природу? Значит, пришли мы к определенному с тобой выводу. Перед нами уже есть какая-то схема. Я, другие люди, наслаждение... Если наслаждение проходит через других людей, оно не гасится, я начинаю ощущать себя в том количестве людей, которые мне близки, счастливым, наполняющимся, и вдруг я ощущаю наслаждение в миллион раз больше, чем я сам в состоянии. Да?
Логично.
Логично. Теперь, значит, у меня вопрос только другой. Каким образом я могу сделать так, чтобы я любил другого? В конце концов, это всего лишь мне остается. Если это мои дети, понятно. Это инстинктивная любовь.
Да, там любимая девушка тоже.
Ну, понятно, да. Это, там то есть люди, можно. Которые близки мне, которые состояние которых является моим состоянием. А как мне сделать, чтобы это было не так? Это же не сопротивление, это же инстинктивная любовь. А как мне сделать так, чтобы мне поставить здесь сопротивление? Если я поставлю здесь сопротивление, то я поднимусь на следующий уровень творения. Я поднимусь на следующий уровень природы. Если я действую инстинктивно, я нахожусь в нашем мире, как любое животное, которое заботится о своем потомстве или о своих родных. Вот здесь мне надо сделать особое усилие. Проникнуться любовью, соучастием к другому человеку, который мне не только безразличен, даже которого я не люблю или даже ненавижу. Как мне изменить ненависть на любовь? Значит, мы пришли с тобой снова к тому же, с чего начали, практически. Только сейчас мы понимаем, что перед нами это проблема. И если мы ее решим, то мы поднимаемся на следующий уровень, в матрицу, в следующий уровень мироздания, в следующее измерение. Постигаем вечную совершенную жизнь, потому что мы входим в вечную и совершенное течение природы, течение наслаждения и желания, независимо от нашего тела, потому что это все существует между всеми и не зависит от моего тела. Мое желание, оно не находится в теле. Мое намерение, мои мысли, они находятся в теле. Мы можем сделать пересадку всего, включая голову и мозг. Это все, это не в нас самих. Так вот, каким образом мы можем привести себя к состоянию, когда мы будем чувствовать себя и остальных, как одна единая стая? Это решается, опять-таки, тем, что мы уже говорили, созданием определенного окружения.
Вы считаете, что
средства массовой информации, школа, работа, телевидение, радиогазеты, все должно быть проникнуто. И это в срочном порядке надо делать, потому что мы приближаемся к катастрофе. Мы уже прошли точку невозврата. Знаешь, с точки зрения экологии и вообще...
То есть вы утверждаете, что все, что происходит в мире, это все, все вот эти вот удары, происшествия, все для того, чтобы подтолкнуть нас
только для того,
к созданию такого окружения, да, к выходу на новый уровень существования.
Совершенно верно.
Ну, да, конечно, это надо доказать. Да,
это не надо доказать. Это мы видим из всего того, что нас окружает, что это единственный инструмент, единственное средство, которое способно на нас воздействовать и переделать нас. И это единственное средство, которым мы можем сами на себя воздействовать. Потому что если я воздействую на других и устраиваю их, обустраиваю их так, чтобы они определенным образом воздействовали на меня, даже если я сознательно сделал так, чтобы они воздействовали на меня, когда это проходит через них и возвращается ко мне, я воспринимаю это как постороннее влияние. И это постороннее влияние меняет меня. Окружение строит человека. Ты бросаешь ребенка в лесу, он остается животным, какие его подобрали. Ты направляешь его в хороший детский садик, в школу, он становится тем, как они его делают. Поэтому надо только об окружении заботиться.
Я согласен. В принципе, это не секрет сегодня, что окружение воздействует на человека. Но я просто спрашиваю вас, неужели вы считаете, что окружение настолько будет воздействовать на человека, чтобы я заботился о желаниях ближнего там, или даже врага какого-то, как о своих собственных? Так окружение может изменить?
Окружение может сделать с тобой все. Окружение может практически заставить тебя быть кем угодно. Кем угодно. Это власть. Окружение над тобой, она исходит именно из того, что мы интегрально взаимосвязаны. Ты понимаешь? Потому что ты являешься частью этой системы, ее маленькой клеткой, этого огромного организма. И поэтому весь этот организм, если он пропускает через тебя свою идею, свою силу, свой план, свои четкие мысли, чувства, ты ничего не можешь сделать, они проходят через тебя, они становятся твоими. Ты не можешь им сопротивляться. Потому что ты уже являешься внутри этой системы.
Но это окружение надо как-то выстроить по каким-то определенным законам.
Ты должен это выстраивать сам.
Я или мы все вместе?
Нет. Мы вместе. Но, в принципе, каждый из нас должен учиться, как это делать. Ты должен войти на следующую ступень осознанно, понимая, что ты делаешь. Перед нами стоит эта задача. То есть человек первый раз в жизни становится создателем нового уровня природы. Практически он тут не создает нового, ничего особенного, но он себя под нее осознанно подстраивает. Он становится Адам. Адам от слова «доме» – подобный этому следующему уровню осознанно. Он начинает при этом понимать всю систему природы, как работает вот эта стая, как работает эта мысль, как работает управление в ней, почему оно именно так работает. Он начинает постигать замысел природы, поднимается над всей сегодняшней вот этой ощущаемой нами природой, неживой растительной животной, на уровень Адам, человек, подобный всей вот этой природе в ее высшем замысле, вот этой высшей ноосфере, высшему измерению. Это все перед нами. Мы все равно к этому придем. Но смотря какой ценой. Или перед нами огромные страдания, которые заставят нас, вынудят нас, подталкивая сзади. Или все-таки мы перед собой выстроим такое общество, которое нас будет увлекать, подстраивать под эту интегральную природу. И мы будем устремляться к ней желанием, с осознанием, с пониманием этого и сделаем наш мир лучше и для наших детей, чтобы он был приятным, приспособленным.
Следующий такой вопрос, в принципе, даже различие. Опять же, мы говорим о двух состояниях. Значит, я из вашей книжки процитирую. Значит, вот это состояние нашего материального мира, которое я ощущаю при помощи пяти органов ощущений, это состояние, где все разделено на множество объектов, материальных объектов. Я вижу, да, неживая, растительная, животная, природа, люди, и все это разделено, и все это я чувствую отделенным от них, не только отделенным, что я как бы своими мыслями и желаниями, а я вижу на самом деле материальные объекты, которые тоже разделены. То состояние в вашей книге написано, что состояние вот это интегрального, вот это интегральное, скажем так, назовем это состояние, глобальное состояние, где все находятся во взаимосвязи, и все человечество, и вся природа. У вас так написано, что и весь мир находится как бы внутри, все это находится внутри меня, и все это как бы происходит во мне, и все плохие, хорошие события я воспринимаю как происходящее со мной. Вот могли бы вы более четко объяснить, что это такое за состояние? Я что, действительно, как будто я просыпаюсь, и я вижу, что все мои там внутренние органы, они как бы, все человечество находится во мне. Это как это вообще понять?
Это трудно передать, но вообще это теория, на самом деле, поскольку мы это не ощущаем явно, эта теория, она очень древняя. И с другой стороны, она вполне материальная, материалистическая. Не идеалистическая. Дело в том, что если мы видим все наши органы чувств в качестве сенсоров, которые улавливают нечто, так, то что они улавливают? Они улавливают то, что происходит вне нас, или они улавливают то, что происходит внутри нас? В этом проблема. Одно из двух. Значит, если эти сенсоры, мы их можем менять по их диапазонам, ощущений, улавливая якобы нечто снаружи, то мы улавливаем все равно очень маленькую часть того, что существует вне нас. Так?
Ну, да, это доказано уже.
Это понятно, что наше зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
То есть мы улавливаем очень много, но в наше сознание...
Нет, и улавливаем очень... тоже немного.
Ну, а то, что, что... Ну, то, что улавливаем...
Что мы улавливаем? В каком диапазоне мы улавливаем? Существуют, может быть, такие диапазоны, где мы вообще... Мы не можем, еще не в состоянии, или вообще, может быть, не в состоянии улавливать эти колебания. Существуют, может быть, совершенно иные колебания, чем те, которые мы развили. Ведь мы развили наши инструменты, дополняющие наши органы чувств, исходя из наших органов чувств. Мы слышим, допустим, от 20 до 20 тысяч герц. Значит, мы развили их в эту сторону, в эту сторону. Мы ощущаем там температурные колебания, добавили их такими-то сенсорами. Мы ощущаем там какие-то зрительные образы, добавили еще от ультра до инфра и так далее. И так далее. То есть мы практически развиваем наши органы чувств с помощью наших инструментов. На те какие-то невообразимые явления, которые есть вокруг нас, но на которые у нас изначально нет никаких ощущений. Мы не можем не ощутить, естественно, у нас нет этих органов чувств, и нет возможности поэтому создать дополнительные инструменты к расширению этих органов и к ощущению этих явлений. Поэтому получается, что даже если мы говорим о том, что мы воспринимаем внешний мир, мы воспринимаем его очень ограниченным. И сегодня даже доказано, существует темная материя, существуют какие-то еще непонятные явления. Мы улавливаем, как будто бы, что где-то существует нечто, но недоступно нашим восприятиям, ощущениям. Через какие-то линзы особые, электромагнитные, через какие-то через системы, которые работают по принципу там тяготения и так далее, мы пытаемся что-то сделать. Но не важно. Это первое. Вторая теория, она говорит о другом. Она говорит о том, что вокруг нас вообще ничего не существует. И все наши эти органы чувств – это всего лишь контакт нашего подобия внутреннего внешнему. То есть внутри нас существует желание. И это желание, оно проходит определенные ощущения. То есть человек представляет собой замкнутую коробочку, внутри которого существует желание, и это желание все время что-то ощущает. Вот эти ощущения, которые это желание ощущает, мы считаем своей жизнью. То есть я существую в своем желании. В моем желании существуешь ты, вот эта студия, все, что находится вне ее, все, что я могу себе представить, включая мои всевозможные фантазии, представления, воспоминания и так далее. То есть все это существует не более, чем в моем желании, в моем разуме. И только. То есть мы существуем сами в себе. Вещь в себе, как бы. Я считаю, что на самом деле это так. Я сторонник второй теории. Хотя их есть еще немало. Я считаю, что на самом деле мы находимся в себе, развиваемся в себе, внутри нашего желания, ощущаем ту программу развития, которую оно проходит. И эта программа развития является нашей жизнью. И сейчас у нас появляется возможность начать управлять нашей программой. Таким образом мы начинаем управлять нашей жизнью. Мы сможем двигаться вперед-назад, вверх-вниз, в любые стороны, по любым координатам и осям. То есть то, что сейчас природа позволяет нам выйти на следующий уровень осознания этой системы, в которой мы находимся, позволит нам наконец-то понять, кто мы и в каком мире мы находимся. Спим мы вообще? Видим ли это все как сон? Или на самом деле это явь? Чем эта явь отличается от сна? Не являемся мы в таком многократно сложенном мире? Кто мы вообще такие? Как бы взглянуть на нас со стороны? Что это за представляющийся мне мир? Существует реально или все это показывает мне, как будто в каком-то сне я лежу, и на мне какие-то там электроды там в меня вводят в какие-то картины мира. Что происходит? Как я могу выйти на абсолютный уровень, с которого я наблюдал бы себя и все существующее, если оно существует, со стороны? Могу я это сделать или нет? Мне это интересно. В принципе, это является частью моей профессии. Вот. Но мне это интересно, то есть есть люди, которым это интересно. Которым интересно знать, кто я, что я, для чего я, почему я. Не только именно лично я, а вообще все вот это вокруг меня.
Да, странно, почему не всем это интересно.
Ну, есть же разные, есть очень много людей у каждого. Это уже совсем отдельный предмет, который мы можем как-нибудь обсудить. Это все необходимо, развитие человечества вот в таких вот различных, на различных уровнях желаний. Так что и у каждого из нас есть своя индивидуальность, своя роль, даже несмотря на то, что, может быть, она кажется нам ограниченной какой-то. Нет. Не обязательно всем хватать звезды с неба или стремиться к чему-то вот такому высокому и глобальному. Нет. И ни в коем случае этим не лучше и не хуже человек другого. В итоге нашего развития, когда мы достигаем вот этой интегральности, о которой мы с тобой говорили, то каждый из нас получает абсолютное знание, абсолютное ощущение, он становится той же свободной птицей, связанной со всеми остальными, но одновременно связанной со всеми остальными. Но никто им не управляет, кроме этого общего желания, этой общей цели, этого общего плана. То есть ты одновременно становишься абсолютно связанным со всеми и в то же время абсолютно свободным.
То есть вы представляете человека как смесь каких-то желаний. И у каждого, каждый человек это своеобразная смесь,
да,
желаний с определенным там, коэффициентом,
да,
в ту или иную сторону разных желаний, и за которым стоят пять органов ощущений, и за которым стоят, допустим, там, мозг, который обслуживает эти все желания. И, в принципе, вот это вот человек, и вот этот человек сегодня... Получается так, что он ощущает вот эту материальную оболочку, материальный мир, где мы, да, находимся в коммуникации один с другим, но в такой внешней коммуникации. То есть внутренне я не ощущаю связь с остальными. Хотя как-то я связан, у меня...
Ты должен будешь прийти к ощущению да, природа нас не внутренней связи с другими, а общей связи всех со всеми. Это разница большая. Это большая разница. Ты чувствуешь общую мысль, общую замысел, вот как в стае птица. Она не чувствует каждого из них и не чувствует себя. Она чувствует огромную общую мысль. Куда повернуть, как лететь, что делать. Вот эта вот общность является ее личным достоянием.
О, вот это да, это важно. Потому что я действительно не мог понять, как я могу там эти 7 миллиардов ощущать,
не надо, нет,
и знать
никого,
их по имени,
нет,
там,
ты никого не
брать
понимаешь,
их в расчет.
Нет, совершенно нет.
А что значит тогда брать в расчет каждого?
А вот когда ты находишься вот в этой общей системе, когда ты можешь вычислять, исходя из своей природы, ты подходишь только к интегральному этому вычислению, что хорошо для всей стаи, в какую сторону повернуть, в какую сторону я должен с ней участвовать. Получается так, что ты принимаешь решение вместе со всеми, абсолютно одновременно. Абсолютно одновременно вместе со всеми ты это решение реализуешь. Ты достигаешь его результата. Следующее решение, оно происходит мгновенно во всех. И решение, и выполнение, и достижение результата, и снова, и снова, и снова. То есть вы являетесь одним общим телом.
Все-таки тяжело понять, как сделать действие,
вы превращаетесь в одного человека. Адам – это общая вот эта вот ассоциация, единое, общее целое.
Ну, то есть, понятно, то есть надо приобрести такое ощущение сначала. Когда я приобрету это, да, действительно
смогу. Ты его должен выстроить сам, строя окружение вокруг себя.
То есть формула такая, да?
Да, но ты таким образом познаешь эту... Да. Ты таким образом не просто становишься интегральной частью, которая выполняет все одновременно со всеми инстинктивно, как птица или рыба. Ты одновременно управляешь через эту интегральную часть, общую для всех. Ты вместе со всеми управляешь всеми и собой. То есть ты поднимаешься таким образом над... Ты становишься как бы вот, есть высшая сила, которая управляет, допустим, вот этими рыбами или птицами в их косяке, в их стае. Так вот ты становишься на уровень этой высшей силы, которая управляет всем человечеством, и ты внутри этого человечества.
То есть нам придется, я сейчас так вижу, по нашей беседе...
Вы обретаете при этом голову.
Вот, и как раз вот о голове, что вот нам придется все... То есть я тут уже сразу наметил несколько таких направлений, которые нам придется изучать. То есть там восприятие реальности, что такое мое желание, там свобода воли, где она находится,
да.
где... И
да.
так далее, так. То есть нам придется совсем поменять нашу ориентацию, начинать изучать вот эти вот все предметы. Так получается.
Это не предметы, это в принципе не так
как
много.
Это все? То есть
это не... немного, это... Но это надо изучать, и в это надо углубляться. И это, естественно, очень серьезная, как бы, лабораторная работа, в которой вы проводите занятия именно на себе. Все вместе, все человечество. И от этого никуда нам не уйти. Я надеюсь, что и я смогу принять еще в этом участие. В крайней мере, в ближайшие годы это где-то должно начать реализовываться. Без этого человечество все равно не обойдется. Оно обязано будет таким образом строить себя.
То есть для того, чтобы построить себя вот это окружение, мы действительно должны как-то понять, что это за окружение, как оно воздействует на человека. То есть есть где-то это описано все, и это вот, вся эта система?
Это отчасти описано в наших методиках. Базируется все это отчасти в онтологии, в теориях Вернадского, других ученых. Очень много сегодня есть на эту тему научных статей. И у нас на сайте «Взаимное поручительство» это все постоянно обновляется, излагается и приближается к такому состоянию, когда это действительно уже можно будет реализовывать.
То есть вы видите, что в ближайшее время будет у людей, пока на,
необходимость.
Что она не наблюдается, будет тенденция именно к изучению вот этих
предметов. Я говорю
предметов.
Не о тенденции даже, Михаил. Я говорю о необходимости, настоятельная необходимость, потому что жизнь заставит.
То есть люди почувствуют в этом необходимость в изучении
да.
вот этих вот
люди
вещей,
почувствуют
которые мы говорили?
Необходимость в выходе из кризиса, в объединении. Они почувствуют, что иначе кризис не преодолеть.
А дальше они уже начнут то, окей, мы и, надо объединяться.
И постепенно начнут понимать, что об объединении говорится именно в этой методике, которая называется методикой достижения взаимного поручительства. Взаимное поручительство. Это та система связи между нами, которую мы должны выстроить между собой с помощью внешнего окружения, внешнего влияния на нас.
То есть это можно система поручительства, это как система природы. Это природная
это
система.
Природная
как
система.
Вот наш организм находится в системе поручительства. Так?
Абсолютно
работают
верно.
Все клетки, органы.
Наша правильная взаимосвязь между собой называется взаимным поручительством.
Только мы должны достичь этого на уровне наших желаний,
сознания,
мыслей,
желания, мысли, понимания, осознанная необходимость.
Спасибо вам большое. Достаточно интересная беседа.
Надеюсь, это поможет нашим зрителям.
Да. Спасибо.
Удачи.